Штирлиц. Октябрь 46-го. Кэмп принял Штирлица ровно в 10. Штирлиц не успел даже побриться, приехал в ЭТТ прямо с вокзала. Кэмп поинтересовался, как чувствует себя доктор Брун на новой квартире, заговорщически подмигнул, спросив, не слишком ли бурными были дни отдыха, больно уж явственные синяки под глазами, угостил стаканом холодного оранжада и пригласил подняться в справочно-архивный отдел корпорации. Там три комнаты соединялись между собой белыми с серебряными разводами старинными дверями. Кэмп кивнул на стол возле окна и сказал: «Это ваше место».
«Прекрасно», — ответил Штирлиц. «Только я не умею работать на малых пространствах».
«То есть?» — не понял Кэмп. Штирлиц подошел ко второму столу, легко подвинул его к своему, организовав некое подобие русской буквы «Г», и, обернувшись к Кэмпу, сказал: «Так можно?»
«Вполне».
«Ну и хорошо. Что делать?»
«Работать?»
— Кэмп улыбнулся своей обычной, широкой и располагающей улыбкой. «Показывать класс. Он там», — он кивнул на дверь, — «сидит наш Цербер, сеньор Анхел. Пойдемте, я вас познакомлю». Они вошли во вторую комнату. Она была еще больше первой, сплошь заставлена шкафами со справочниками, подшивками газет, финансовыми отчетами корпорации, испанских министерств и подборкой журналов. В углу, за маленьким столиком орехового дерева, очень ажурным, на тоненьком с жеребячими ножками стуле сидел хрупкий, похожий на девушку, человек лет 50, в фиолетовом бархатном пиджаке. Вместо галстука странное жабо очень тонкого шелка, брюки кремовые, носочки белые, а туфли с золочеными пряжками. Он легко поднялся навстречу Штирлицу, показалось, что взлетает так худ, пожал руку экзальтированно, предложил кофе и сигару, похлопал Кэмпа по плечу, так как положено в Испании, и сказал на прекрасном немецком: «Дорогой Брун, я счастлив, что вы станете работать вместе со мной. Будет с кем отвести душу. Я чахну в этом стеклянном бункере. Чтобы мы могли спокойно пить кофе, я сначала познакомлю вас с правилами работы в этом заведении. Собственно, особых правил нет. Вы заявляете, какой материал взяли, тему, над которой работаете, декларируете, почему заданию проводите анализ, и указываете время, которое вам отпущено на исследование той или иной ситуации. Я фиксирую это в моем дневнике, и мы начинаем пить кофе. Все ясно?»
«Предельно», — ответил Штирлиц.
«Ну и прекрасно. Да, еще одна формальность. Вам придется расписаться в обязательстве не выносить документацию из отдела. Поймите меня правильно. В Испании запрещено распространение литературы, в которой подвергается критике внутренняя политика Каудильо. А наши хозяева весьма не сдержаны в печатном слове. Поэтому, как вам известно, далеко не все издания, выходящие в Штатах, продаются здесь, на Пенинсуле, полуострове. Надеюсь, вы поймете меня верно. Я гражданин этой страны и вынужден делать все, чтобы помешать осложнениям в отношениях между корпорацией и Пуэрто-дель-Соль».
«Чтобы воспрепятствовать осложнениям в отношениях, — заметил Штирлиц, — надо дать умным людям на Пуэрто-дель-Соль хорошую взятку. Это лучший способ завязать добрые отношения».
Анхел как-то сник. Растерянно посмотрел на Кэмпа, тот вальяжно посмеялся. «Привыкайте к шуткам доктора Бруно, дорогой Анхел, ничего не попишешь. Каждый человек отмечен странностями. Он так свободно говорит о взятке именно потому, что никогда и никому ее не давал. Если б давал, как это приходилось делать мне, помалкивал бы. Верно, Брун?»
«А чем вы платили?» — спросил Штирлиц.
«Живописью. Здесь в ходу живопись. Как-никак родина Веласкеса, Мурильо, Эль Греко и Гои».
«Не забывайте Сурбарана»,
— заметил Штирлиц.
— «Он эпоха, не понята еще до конца эпоха».
— «Непонятых эпох не бывает», — возразил Анхел, несколько успокоившись после слов Кэмпа.
— «Бывают», — сказал Штирлиц. — «Я, например, не могу себе объяснить инквизицию вообще, а испанскую, связанную с изгнанием арабов и евреев из Испании в частности. Бить тех, кого надо было использовать на свою пользу, это противно духу истории».
— «Кабальерос», — сказал Кэмп. «У вас есть время на разговор, я вам завидую. А у меня через полчаса встреча с партнерами. Живописью от них не отделаешься, надо показывать зубы. Доктор», — он обернулся к Бруно, — «было бы славно, составь вы некий реестр проблем, которые могли бы заинтересовать наш отдел конъюнктуры. Конкретно какие фирмы в мире ждут нашего предложения кооперации, а какие полны желания поточить зубы о наши белые кости?»
«Это все?» — спросил Штирлиц, подумав, отчего Кэмп дает ему совершенно другое задание, совершенно не связанное с тем, о котором говорил Эрл Джекобс. «Больше ничего?»
«Это очень много, доктор». Но это все? — повторил Штирлиц. — Пока да, — ответил Кэмп. — Время?
— Не понял.
— Сколько вы даете мне на это времени?
— 2 дня.
— Это совершенно нереальный срок. Я подведу вас. Вам будет стыдно смотреть в глаза мистеру Джекобсу. Я прошу вас 4 дня.
— 3.
Штирлиц покачал головой. — Я пожертвую воскресным днем. Я отдам его работе. Я хочу выглядеть в глазах наших боссов пристойно.
— Кэмп, побойтесь бога! — Анхел усмехнулся. — Кабальерос, вы вольны отдавать воскресный день работе на корпорацию, но я этого не намерен делать. В отличие от вас, мне уже далеко за 50. И каждое воскресенье я отдаю тому, что от меня с каждой минутой все более и более отдаляется. Я имею в виду любовь.
Кэмп рассмеялся, а Штирлиц заметил. — Ерунда, Кабальерос. Гёте шустрил и в 74, а его партнерша был 19. — Но это было платоническое, — заметил Кэмп. Штирлиц отрезал. — У мужчин платонического не бывает. Это относится лишь к женщинам. Они чувственнее нас и мечтательней.
— Хорошо, — сказал Кэмп, протянув руку Анхелу. — Я постараюсь отбить для вас 4 дня, доктор. Надеюсь увидеть вас сегодня вечером. Загляните ко мне.
Он окликнул Штирлица из первой комнаты, задержавшись у двери.
— Доктор, простите, пожалуйста, можно вас попросить на 1 минуту?
Штирлиц подошел к нему, прикрыл дверь, которая вела к Анхелу. Он понял, что главное задание или главную проверку он получит именно сейчас. Он не ошибся. —
Вы, конечно, понимаете, — заметил Кэмп, — что отдел конъюнктуры интересуют те фирмы, которые никогда не захлопывали двери перед носом у немцев. Конкретно. Концерн интересуется теми предприятиями, которые имели контакты с Рейхом. Концерн интересует персоналии. Я понимаю, что в здешней справочной литературе вы не найдете тех подробностей, которые столь необходимы для атакующего бизнеса. Но если вы хотя бы обозначите объекты возможного интереса, считайте, что вы сделали свое дело, ясно?
— Предельно, — ответил Штирлиц. — Иного я себе и не представлял. Только какой регион вас интересует в первую очередь?
Нас интересует регион, который называется очень просто и коротко — мир.
Значит, я волен подкрадываться к этому самому миру через любую страну?
Абсолютно.
Штирлиц поманил к себе Кэмпа. Тот, понимающе придвинулся. — Скажите, — шепнул Штирлиц, — а этот самый Анхел Педик?
Кэмп ответил таким же заговорщическим шепотом. — Совсем наоборот. Мне кажется, он сексуальный маньяк.
Он рассказывает такие подробности? Тот, кто занимается любовью по-настоящему, — заметил Штирлиц, — никогда не рассказывает подробностей. Он их изучает на практике. В свое удовольствие и нам на зависть.
Вернувшись в зал, где сидел фиолетовый белоносочный золотопряжечный кабальер, Штирлиц отдал должное кофе, который он заварил.
Здесь, видимо, все, подражая боссу, держат в кабинетах кофеварки, — подумал Штирлиц.
Рассказал пару анекдотов, спросил, где можно купить такие роскошные туфли, истинное средневековье, в наш машинный век отпритягивает. Пригласил сеньора Анхела пообедать, поинтересовался, не любит ли он форель, у Дона Филиппа ее прекрасно готовят.
— Как, вы не знаете Дона Филиппа? Это же на дороге Валькобенда, совершенно изумительное место, лучшая кухня, достойное общество. Мы просто-таки обязаны побывать там.
Потом поинтересовался, кто здесь работал до него, выслушал ответ, что доктор Брун здесь первый постоянный клиент, все остальные бывали наскоками, и попросил сеньора Анхела открыть все шкафы, чтобы он мог составить себе представление, что здесь вообще собрано. Анхел достал книжечку, попросил расписаться за получение ключей ко всем шкафам и пожелал доктору успешной работы. Штирлиц начал работу со своей комнаты.
«Ты был лишен настоящей информации все это время», — сказал он себе. «В здешних газетах печатают огрызки информации. Американские газеты продают только в первоклассных отелях, стоят они чудовищно дорого. Да и купить не всегда легко. О советских и говорить нечего. За их хранение сажают в тюрьму. Ты начнешь с того, что реанимируешь историю за то время, что был оторван от жизни. Вот с чего ты начнешь». Ты выведешь для себя болевые точки минувших месяцев, помозгуешь над ними, а потом сядешь за Аргентину. Это необходимо для тебя и для них. Испания не очень-то пускала к себе американцев в экономику. Да и немцев не ахти как. Франко предпочитал держать страну в состоянии депрессии. Только побрезать все связи с внешним миром, только б законсервировать себя в качестве гениального каудильо генералиссимо. Чего не сделаешь ради того, чтобы властвовать.
Он взял подшивки газет и журналов, обложился ими и ощутил впервые за прошедшие месяцы успокоенное ощущение своей нужности делу. Не любому, не абы что-то делать, но тому именно, которому он отдал жизнь.
Пообедал он на углу в маленьком ресторанчике. Зал был разделен на две части. Возле окон стояли столики, а посередине, вокруг длинной стойки бара, толпились постоянные посетители. Можно было получить, не дожидаясь официанта, горячую тортилью и пульпу. Хорошо готовили жареные колбаски и круглые тефтели. Обед занял 15 минут. Сначала крохотная чашка кофе, затем стакан молока, потом тортилья и колбаска. На десерт апельсиновый сок и еще одна чашка кофе, но теперь уже из большой чашки со сливками. Выйдя из ресторанчика, Штирлиц поднялся на последний этаж и т.т. Анхел дал ему второй ключ. Сел к своему столу, закурил и сказал себе: «Это тест. Они приготовили мне испытание, ясное дело. Я должен сделать такой анализ, которого они еще не имели. Гарантия жизни — моя нужность. Я должен заставить их понять, что я умею то, чего они не умеют. А я ведь действительно могу то, чего они не могут. Я выжил при Шелленберге только потому, что слыл светлой головой. Я мог дать разъяснение по тем вопросам, которые занимали бригады фюрера. Я придумывал концепцию и под нее закладывал информацию. Трагедия многих аналитиков заключается в том, что они тонут в потоке информации. Безвольно идут за ней. Надо поступать наоборот. Надо организовывать информацию в идею, подчинять ее себе бесстрашно и раскованно фантазировать. Действительно, любая настоящая идея обязана быть сумасшедшей. Только тогда она интересна. Приснятина теперь никого не зажжет. Джекобс — азартный человек. Это чувствуется по манере его разговора, потому как он реагирует на ответы, по стремительности движений и врожденному чувству юмора. Это как деньги. Если есть, то навсегда, а нет, так и не будет, сколько ни бейся. Я отдам им конкретику, я наковыряю ее, это трудно, но осуществимо. 70% серьезной разведывательной информации почерпывается из открытых источников. Но чтобы понять, какие именно проблемы их должны интересовать, я обязан составить для себя точную хронологию тех событий, которые определяли лицо мира за эти месяцы, когда я был оторван от каждодневного анализа происходящего. Никто так стремительно не выбивается из ритма работы, как политики, лишенные информации. Речь Черчилля в Фултоне трагична. Эта концепция без информации, это слишком субъективно, а потому заманчива для непрофессионалов. Истинный профессионализм есть не что иное, как калькуляция риска и допуск возможностей. Чувственность опасна в политике. Она приносит сиюминутные дивиденды, но оборачивается гибельными последствиями в будущем. Нельзя сжигать мосты ни в любви, ни тем более в межгосударственных отношениях. Но ведь что-то стоит за такого рода тенденцией. Что? Банки? Какие? Концерн? Чей? История персонифицирована только тогда, когда ты смог приблизиться к пониманию скрытого механизма социального интереса тех групп, которые имеют силу ставить на того или иного человека, на личность, находящуюся в фокусе общественного интереса. Непризнанным может быть художник или писатель. Слава придет к нему посмертно. Ученый может оказаться отринутым современниками. Его идеи восторжествуют после того, как он уйдет в небытие. Но тем больше будет его слава, подтвержденная памятью поколений. Неужели политик типа Черчилля стремится к самой широкой известности только для того, чтобы люди ждали его слова, неважно, мудрого или вздорного, главное, слышимого и обсуждаемого всеми?